Здравствуйте, мы читаем избранные отрывки в преддверии праздника Ханука. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Мы будем читать отрывки Ханука в соответствии с Кабалой. Начнем с шестого отрывка. Отрывки есть также на сайте. Труды Рабаши, второй том, эти свечи святые. И вот мы говорим в песне, что защитил меня и спас меня. Греки напали на нас в дни Хасмонеев, пробили стену вокруг башни. И вот греки — это те, кто идут внутри знания. То есть у них нет возможности что-то сделать, если это против разума. И тогда была власть греков. То есть эта власть властвовала над народом Израиля. И власть, то есть идти именно внутри разума, ведет к тому, что пробивают стену. Стену, которая защищает башню. А башня означает, что человек в какой-то мере осознает величие Творца. И эта стена называется верой выше разума. Когда именно с помощью веры выше разума он может прийти к ощущению величия Творца. Но греки, эллины, то есть власть внутри разума, не дают идти выше разума, означает, что они пробили стену вокруг башни.
Ну, может быть, еще раз. Мне особо нечего добавить. Нужно уложить все, что мы говорим вот в последнее время.
Снова шестой фрагмент из трудов Рабаша, в том второй, эти свечи святые. Вот мы говорим в песне «Спасение, сила моя». Говорится там так: греки напали на нас в дни Хасмонеев и пробили стену вокруг башни. Греки — это те люди, кто идут всегда внутри знания.
Внутри человека свойства, которые находятся, они тянут его относиться ко всему согласно рационализму, логике.
То есть у них нет возможности что-то сделать, если это против разума. И тогда была власть греков. То есть эта власть властвовала над народом Израиля.
Народ Израиля — это те, кто желают идти выше знания, к объединению, к отдаче. И это нелогично совершенно. Что-то совершенно нерациональное, нету такого в этом мире. Но об этом мире не говорится, между прочим, говорится только об отношении человека к Творцу. Во всех остальных вещах мы можем в нашем мире относиться, как сказано, нету судьи большего, чем видит его глаза. Мы используем технику, мы используем все, что есть в этом мире. Мы не говорим, что это неправильно. Дан непреложный закон, и согласно этим законам мы существуем в этом мире, но если мы говорим о тех килим, которые находятся выше этого мира, о духовных килим, то там мы должны выстроить их в вере выше знания. И за это и ведется борьба между теми, кто желает подняться, те, которые называются Маковеями, Исраэль, и те, кто хотят и в духовное, к духовному относиться так же, как к материальному, рациональным образом, внутри знания, а не выше знания. То есть здесь есть несколько вещей. Нам нельзя вдруг быть какими-то нереальными в этом мире, все с Божьей помощью и все такое. То есть в состоянии, в котором мы находимся, мы должны решать все, что относится к этому миру. Мы ведем здесь себя как греки, и это называется нормальным. Используем законы этого мира. Не действуем согласно духовному, а согласно материальному. Творец дал в материальном мире определенные законы. Но если я хочу подняться над материей к духовному миру, там я должен обрести законы и категории, которые подходят к духовному миру. И поэтому подход, он должен быть, как он называется, вера выше знания. Это такой ориентир, такое отношение. И в духовном мире называется, что я следую закону согласно рациональности духовного мира. Она просто другая. Он другой, этот мир. И поэтому я должен изучать сейчас законы, а потом, согласно этим законам, если я отношусь к духовному миру, то так я вхожу в него, так начинаю раскрывать его, так живу в нем. Этим я не отменяю этот мир. Каббалисты жили в этом мире вместе с тем, что были в духовном мире, и одно не противоречит другому. Это просто два уровня, которые используют желание получать, которые относятся к этому миру согласно законам этого мира, а желание получать, которое относится к духовному миру, согласно законам духовного мира. Это понятно? И тогда нет противоречия. И наоборот, если мы относимся к этому миру согласно духовным законам, то мы кажемся такими ненормальными. А если мы относимся к духовному миру согласно законам этого мира, то мы совершенно не касаемся его. Тем более нельзя войти в него. То есть два мира, и у каждого мира свои законы, и так мы должны относиться к миру с тем, что ему подходит. Это буквально два мира, совершенно отдельно существующие. В нашем мире все существует согласно нашему желанию, потому что наше желание исходит из этого мира. Если мы хотим относиться к высшему миру, то мы должны начать работать с нашим желанием, которое относится к высшему миру, не к нам, к высшему миру. Иным образом, что есть у нас в нашем мире, что мы можем начать связываться с духовным миром? Объединение или противоположность этому миру, в этом мире. Эго, отторжение взаимное или объединение, чтобы выгодать друг от друга, как сказано, идите, зарабатывайте друг на друге. А духовный мир действует иным образом. Тоже идите, зарабатывайте друг от друга, но вот этот заработок от того, что дают друг другу, а не от того, что получают друг от друга. То есть обратное, инверсное движение. Обратный мир увидел я. Но желание получать, когда я вместо своего желания беру желание ближнего, и либо подушку, либо стул я должен сначала дать ему, возлюби ближнего своего, как самого себя, это значит больше себя. И если понимают, что это цель, и это закон духовного мира, и желают войти в духовный мир, то необходимо стараться приблизиться к нему. Понятно, да? Поэтому один мир не отменяет другой. Нужно различать между ними и жить в двух мирах четким образом, потому что я до сих пор слышу разные путаницы. Нет путаниц. Законы Ньютона или других физиков существуют в нашем мире, и нет у них ни малейшей возможности измениться. Законы Эйнштейна, скажем, это те же законы Ньютона, только более расширенные. Это законы. Но духовный мир со своими законами. И наука Каббала говорит о законах в духовном мире. И поэтому, конечно, она противоречит всем остальным наукам этого мира. Она как бы Можно сказать, что она включает их, как теория Эйнштейна включает обычную физику. Но это зависит от скоростей света и от системы осей координат, то, что мы измеряем, что у каждой системы есть свое время, свое расстояние, то есть свои измерения. Но одно включается в другое. Наука Каббала тоже включает в себя все науки мира при условии, что есть некая поправка, что это при скорости ниже скорости света. Потому что выше законы уже меняются. А ниже скорости света законы отдачи становятся законами получения. Понятно? Да.
Вы начали на это уже отвечать, но все-таки поточнее. Человек решает, что он идет в духовное. Понятно, что он должен поменять себя и должен действовать в соответствии с другой системой законов.
Нет. В этой жизни он должен вести себя нормально, если он не будет работать, откуда у него будет заработок. Он не должен ничего изменять в этом мире. Если да, то он добавляет намерение, ради чего он все это делает, но в действиях ничего не меняет. Этот мир, он не мир намерений, это мир действий. Да.
Ну, это понятно, я говорю о духовной системе. Для того, чтобы войти в духовную, но там есть свои законы, надо войти в них без связи с этим миром. Вы об этом говорили.
Да.
Вот духовная линия понятна, но когда человек приходит к серьезному решению в своей жизни, что он хочет развиваться духовно, он тоже должен продолжать обычную жизнь. Почему он не должен там уйти, отключиться от всего, быть только в этом? Минимальное — это необходимое, насущное. То есть зачем надо рассеивать силы? Сосредоточься на том, что ты должен делать, и будь серьезен, ну и зачем продолжать по этим двум линиям?
Более того, его обязывают. Ты не работаешь, ты должен работать. У меня есть заработок, есть достаток. Ты обязан работать. Может быть, у тебя там есть наследство. Ты не женат. Ты не важно, что у тебя там есть, там не важно что. Ты должен жениться с детьми, с проблемами, с заботами. Короче говоря, ты должен войти в эту многострадальную жизнь. Ну, в чем дело? Ты не хочешь, я понимаю.
Нет, у меня нет проблем, но почему это необходимо? Почему это так отличается? Вот наш подход от других подходов.
Нет, есть много подходов, которые говорят, что человек должен испытывать страдания. Есть, это не только мы. Но мы не смотрим на это как на страдания. Мы говорим так, что наш мир, даже если он настолько мрачный, пресный, серый, он построен согласно своей системе, которая в точности соответствует системе высшего мира. Более того, нет высшего мира. А новые связи, которые ты раскрываешь в нашем мире, ты раскроешь их как высший мир. Система взаимной отдачи, связи совершенно с новым качеством. Творец, который находится здесь, между нами, сила отдачи, которая управляет и удерживает все мироздание. Ты раскрываешь в добавке этой системе, которая находится здесь, ты раскрываешь систему управления. Систему управления этого мира. И это называется раскрытие духовного мира. И ничего не изменяется. Как сказано, нет между этим миром и будущим миром ничего, кроме порабощения Малхуйот. То есть тебе кажется, что управляет миром там ты, там всякие правительства. Но вот это... Провощение этих Малхуйот, Это раскрывается истинный царь, истинная власть в мире. Скажем так, строение, структура, взаимодействие между всеми объектами, они все остаются. Но добавляется туда цель существования и тот, кто все это осуществляет. Поэтому этот мир не может исчезнуть. Он потом исчезает, он как бы из нашего ощущения, из нашей важности, согласно этому ощущению. И сейчас ты тоже не видишь здесь множество вещей, но ты не видишь это, потому что либо у тебя нет на это сенсоров, или эти вещи просто не важны, одно из двух. Либо пока еще нет важности, либо она уже исчезла. То, что тебе важно, ты чувствуешь. То есть ты находишься в истинной реальности постоянно. Но только ты воспринимаешь маленький фрагмент, а остальное нет. Поэтому мир не может исчезнуть, и ты не можешь скрыться от мира, как-то уйти там куда-то в монастырь. Если ты отделяешь себя от этого мира, то это нехорошо. Ты отключаешь себя от исправления. Да.
Мы вчера дали пример в Москве, вообще все, что касается западного мира, что человек два часа в пробках проводит, ездит на работу, потом еще возвращается, четыре часа в пробках. Это часть, это не...
Да, это часть нашего неисправного мира, что мы так построили нашу жизнь. Ну что?
Человек, который ищет духовного, не должен этого избегать?
Если я живу в этом мире, я должен, сказано, в народе моем я призван нахожусь. Смотри, что написано.
Ну,
ну, у меня нет выбора, я должен. Я должен внутри этого мира раскрыть высший мир. Я не поднимаюсь над какими-то там парсаотами наверх. Я здесь раскрываю новую жизнь. И на самом деле, сказано, обратный мир увидел. Из этого мира я раскрою, что здесь присутствует власть Шхины, высшая сила, Творец, и все. Я лишь раскрываю это в новых своих килим, и вижу, что весь мир, как написано там, что святая Шхина наполняет весь мир. Да? Спросите об этом, но этот подход, он должен быть очень живым. Мы не исчезаем там где-то в каком-то новом пространстве, нет?
А из московской группы молодежной спрашивают, идти выше знания, это тоже ведь расчет, это тоже знание? Так что ж такое выше знание?
Конечно, это расчет. Это расчет следовать выше знания. И чем больше я следую выше знания, мое знание растет, я должен идти выше его. Это просто другое измерение. Когда я произвожу расчет согласно не получению, а согласно отдаче, это и называется выше знания. То, что я учитываю в своих получающих килим, это называется внутри знания. То, что учитываю в своих получающих килим, когда я двигаюсь над ними в отдаче, это называется высшее знание. Вот и все. Когда это раскрывается человеку более четким образом, он видит, насколько это просто. Но сейчас это пока еще не находится в чувстве. Постепенно высший мир должен дать нам это воодушевление. Это придет, мы близки к этому. Да. Я не могу, если я ему не дам микрофон, то он потом не пойдет со мной гулять на прогулку.
То, что касается материального мира, это понятно. А то, что духовного мира, мы хотим изучать эти законы. А что называется группа, когда нам надо играть в величие, взаимность? Не надо тут пытаться как-то реализовать то, как мы понимаем между нами духовные законы.
Не понял.
Ну, это значит, снаружи я, ну вот, скажем, я буду, там, скажем, из Томера выжать все, что только возможно, да, проэксплуатировать, а здесь...
То же самое, только обратным образом. Я хочу преуспеть, я хочу выиграть от каждого из вас. Буквально так. Выжать каждого буквально. Но чтобы достичь отдачи Творцу.
Это я тоже понимаю. Но я говорю с точки зрения выражения.
Ну, дай закончить. Но для того, чтобы достичь отдачи Творцу, я выжимаю их в чем? В том, что я отдаю всем и наполняю всех.
Так сейчас, как это находит свое выражение вот внешнее?
Это может найти свое выражение, не найти свое выражение.
Но если я хочу давать всем,
мы должны заботиться о том, чтобы у каждого было необходимое для существования, чтобы человек жил нормально. Более того, мы не заботимся друг о друга. Остальная забота только духовная.
Я не говорю не только о заботе, но я говорю о выражении поведения друг к другу.
Поведение должно быть в соответствии с духовным.
Ну вот пример, даже на нашем предприятии, как все ведется, ответственность, все эти вещи.
Это должно быть так, как ты относишься к Творцу, как ты заботишься о достижении цели.
То есть в теории, если бы у нас было величие цели, как вот вы сказали раньше, то поведение здесь бы никто бы не почувствовал, что здесь не хотят духовного.
Конечно, вчера видел человека, который закончил курить, взял окурок и затушил его о стену, которая была чисто, свежепокрашена. И я понял, что этот человек еще далек. У него нет еще внутреннего ощущения того, что он делает. Так, простое действие.
Это значит, что нам... То есть часть темы игры — это не просто говорить там другим величие цели», но показать, что мне настолько важно, как будто я тут дома, и даже больше, чем дома.
Конечно, дома. Что значит дома? Дома ты обустраиваешь свое животное. А здесь каждое твое действие, каждое твое маленькое движение должно быть с намерением, что ты находишься в чертоге, в царском чертоге. А если не так, то ты не продвигаешься. Это очень критично.
И во всех плоскостях, в чем мы существуем, группа, предприятие, распространение, все, что если я это не чувствую, то значит я не на пути.
Да. Я говорю тебе, даже относительно камней, стен, буквально так. Что, Коля? Тут есть такая деликатная тема, я еще не знаю даже, насколько смогу ее передать. Если я уверен и оправдана и величие группы, я уверен, что группа единственная, что может помочь в мире.
Потому что это клей, в который ты раскрываешь всю высшую реальность. Ты на вечность принадлежишь этому клею. Точка. Привели тебя сюда, не поможет тебе ничего.
Это даже внутри здания принимается, я ищу всякие оправдания и вижу, что с помощью группы я могу добиться успеха.
Да.
Здесь уже есть что-то, что находится внутри знания. Это греки.
Да, разумом ты понимаешь, что с этого ты начинаешь подниматься. Этот мир — это фундамент, над которым мы поднимаемся. Нет, ну... Продолжение. Все хотят продолжения. Нет, Влад, смотри, у меня и врач, у меня есть доктор, я ему тоже обязан.
Вчера вы сказали очень важную вещь, что только страдания Шхины и страдания Творца заставляют меня объединяться с товарищами.
Да, это уже уровень.
И я хочу почувствовать страдания Шхины.
Ну и что, ты будешь уже в соответствии с этим действовать? Когда ты находишься перед ним, у тебя есть уже экран, есть все. Как ты можешь почувствовать страдания другого без того, что у тебя есть экран? До экрана у тебя собственные страдания. Ты не чувствуешь других вообще. Нет у тебя возможности почувствовать других. Ну как? Ну это как наши политики кричат. Мы поможем, я сделаю все. Кто-то хочет сказать, я так страдаю от того, что там в каком-то заброшенном городе все так страждают. Я вместе с ними, они в моем сердце, спать не могу. Ну как может такое быть, что такое существует, если у него нет экрана? Но он погружен в собственные страдания. Если у тебя есть экран, это то, что дает тебе возможность чувствовать страдания других. Или страдания Творца, это то же самое. Пожалуйста, все перед тобой. Ну, ребята, я, ну, не знаю, ну, да. У него есть микрофон.
Вы описали состояние, когда человек, который не осознает, он тушит окурок о стену и не понимает тот вред, который он наносит.
Да.
Если я вижу товарища в группе, он бессознательно, там, не знаю, там, перекрыл въезд своей машины, там, или еще, ну, какой-то другой вред.
Да, ему надо показать, ему надо помочь. Потому что этим мы, собственно, устанавливаем общее состояние группы.
Но это очень трудно сделать, это без критики.
Но критика должна быть, контроль. Почему без контроля?
Ну, потому что тогда это войны.
Почему войны? Он должен тебе сказать спасибо за то, что ты сказал. Я с этого момента и дальше не буду вредить себе же.
Но он не видит, он не осознает это.
Ну так объясни ему, так как ты сейчас это слышишь от меня. Это не ты там случайно был?
Но это не всегда работает.
Но нет выхода, обязательно. Ты обязан. Нет, это не просто. Ребята, я вам говорю, ты бы сделал себе такое своему сыну, не потому что он сын, но потому что ты заботишься, чтобы ему было хорошо. Но ты каким-то образом объяснил ему. Нет, нет. Нет, это неправильно. Я не хочу говорить по отношению к работе, к распространению, свободному времени, когда человек может вложиться, по отношению к его работе здесь, на предприятии, когда он тут работает, как будто бы зарплату получает. Не, ну это вещи. Ну что ты думаешь? Мы что, мы еще даже не входим в духовное. Вот эта халатность, она не даст ничего. Это примеры там, где мы находимся.
Чем больше ты поднимаешь уровень своей чувствительности, ты больше видишь вещи, которые мешают.
Пока не начнешь относиться ко всему, что происходит с тобой в группе, в обществе, вместе к группе, как к святому, святому, как к Творцу. Ну, так должно быть. Как ты относишься к Творцу, это вот как раз, да, вот этот окурок. Мы это видим. Ну, без понятия. Но пока не начнешь относиться так вот ко всему, ты не... Да, нет шансов.
Ну, когда так ты относишься, так ты стараешься относиться.
Начни, и ты увидишь, как это сразу же делает тебя очень чувствительным ко всем вот этим духовным явлениям. Ну, почему? Почему нам дали этот мир со всем тем, что есть в нем?
Мой вопрос, ну хорошо, я достиг такой чувствительности, и теперь относительно товарища, если я вижу что-то, что мешает группе, и возникает состояние, что нужно все время делать замечания, постоянно делать замечания людям, и тогда ты, может быть, получаешь плохой результат, не очень хороший.
Ну, постарайся работать так, чтобы у тебя были еще несколько товарищей, которые помогали бы тебе. Надо вычищать себя из этого пренебрежения. Одно здесь слово – пренебрежение. Так, недостаток внимания, недостаток важности. Но это то же самое. Да.
Я хотел спросить по поводу Хануки. Вот эта остановка Хафец Хесед, у него же есть экран.
То, что касается вот стоянки, да, что вот вы здесь, где вы ставите машины, что говорят вообще организаторы, все претензии, это какое пренебрежение? Принеси список людей, которые так делают. Хорошо? Мы им тут устроим Хануку.
У Хафец Хесед, у него есть экран?
у Хафецхесек огромный массах, экран. Он поднимается над сокращением, над всеми своими желаниями и хочет быть подобным Творцу тем, что он не имеет никакого отношения к желанию получать. Но желание получать-то есть в нем, он же не отключается от него. Он находится выше каждого желания. Хафец Хесед — это праведник. Это Коэн, священник.
Какая разница между сокращением, отдачей ради отдачи, получением ради отдачи? И какая разница между экраном в отдаче ради отдачи и в получении ради отдачи?
Сокращение экран? Сокращение. Я не очень понимаю, что значит ради отдачи или не ради отдачи. Сокращение не ради отдачи, это значит, что я сокращаю себя, чтобы быть здоровым. Ну, скажем, там что-то не кушаю. Это имеется в виду?
Нет, разница между сокращением до Хануки и сокращением после Хануки.
Все сокращения, они до Хануки. Ханука — это уже когда я сократил все свои получающие келим, я нахожусь над ними, и я уже витаю вот в этом свободном мире. Что значит в свободном мире? Когда я свободен от своих желаний. Это называется бина, свободная сторона. Да.
Зачем Хафец Хесед? Ему нужен экран, если он только отдает ради отдачи.
Отдача ради отдачи и Хафец Хесед — одно и то же.
Зачем же ему нужен экран, если у него есть сокращение?
Сокращение — это то, что я... То, что я не буду получать ничего внутрь своего желания получать, когда я себя насилую. И есть у меня силы, я получил такой свет, когда я не пользуюсь своим желанием получать. Я как бы изнасилован. Хафец Хесед, уровень бины, это когда я наслаждаюсь тем, что я подобен кетеру, что я как творец, что я не получаю ничего, и я свободен от своего желания получать. Это совсем другой уровень. Сокращение и экран Хафец Хесед — это разница в том, что в Хафец Хесед я использую авиют. В Хафец Хесед есть экраны, кроме сокращения. И эти экраны на все четыре уровня авиюта моих. Это мы говорим, что это только на авиют Шораш и Алев. А Бет, Гимел и Далет — это потом, это в Ахапе, получение ради отдачи. Нет, я использую весь свой авиют, но мы вчера говорили, что я работаю над всеми 613 желаниями своими. Мы же говорили об этом вчера. Ну, я говорю, что говорили. Но чуть-чуть, но хорошо. Ну, чуть-чуть говорили, что мы приходим к состоянию, когда все наши желания исправлены в Хафец Хеседе. Свет Хафец Хеседа наполняет их, свет Бины наполняет им, дает им удовлетворение. Тем, это помимо сокращения, в сокращении я просто, я изнасилован, я не ем, не получаю ничего. Почему? Есть важность цели, но на тот уровень, что я не получаю, нельзя мне трогать. Ничего. Хафец Хесед, когда я уже свободен от этого, когда я получил исправление светом, возвращающим к источнику, когда я поднялся на уровень бины, я уже нахожусь в катнуте. Вот. Сокращение, это я уже начинаю его еще в Ибуре. Да.
Если я нахожусь в катнуте, зачем же мне нужен экран, если я и так отдаю?
И даже в сокращении ты даешь Творцу тем, что ты предпочитаешь его, важности отдачи на фоне важности получения. Даже в сокращении, и уж тем более в Хафец Хесед, ты хочешь не иметь отношения к ради получения. Ты хочешь это делать. Ты хочешь подняться над этим. Ты хочешь прийти. В кетере у тебя есть две части. Верхняя часть кетера — это то, что он хочет давать, и это как гар бины. А вторая часть кетера, когда он уже выполняет действие и берет свет хохма и действует, и сотворяет хохму, первую стадию, алиф. И тогда в бине тоже есть у тебя две части. Первая часть, когда ты хочешь подобиться кетеру, и только. Ничего, только не для себя. Это только верхняя часть бины, подобная высшей части кетера. А потом ты строишь из себя ту часть, которую ты делаешь, кетер для хохмы, это задбины, это уже большое состояние, это уже получение ради отдачи. И уже из Хануки в Пурим. Это работа с экранами каждый раз. То есть ты подумай, но знай только одно. Все 613 наших желаний должны быть исправлены в Хафец Хесед. Это уровни, уровни и уровни. Да.
Рав, то предложение, которое вы сказали, последнее, сколько мы говорили, оно непонятно. Получать ради отдачи — это еще можно как-то понять. А отдавать ради отдачи — откуда силы? Скажем, я сократил весь свой тарьяк, 613 желаний.
Ну, ты меня смешишь. Ну, получение ради отдачи — понятно, а вот отдача ради отдачи...
Ну, это логично. Конечно, у меня нет такого чувства, но... Понятно, я работаю с экраном, Орхозер, входит в свет хухма, есть силы. А отдавать ради отдачи, я достиг последнего желания, сократил его. Откуда, с чего система живет?
Отдача ради отдачи, праведник.
Я все сократил.
Ты не только сократил, ты просто не слышал, что сейчас я говорил.
Я знаю, да, не слышал, поэтому я и спрашиваю.
Я живу во всех мирах, у меня нет никаких ограничений. Я живу в мире бесконечности. Я не хочу ничего. Я настолько свободен, я живу в лесу, мне рубашка не нужна. Никакая... Да, все эти звери обо мне заботятся, да? Маугли, как там на иврите? Могли? Ну ладно, пусть будет Могли. Хорошо, Маугли. Но ты же понимаешь... Ну, так вот я. Вместо того, чтобы бегать, да, у меня там змея, и поползаю как змея, и играю с тигром. Весь мир для меня, весь мир. Нет у меня никаких волнений ни о чем. Настолько, то есть волнение о том, что мое желание получать находится подо мной, под моим контролем и властью. Когда я достигаю этого, тогда открывается мне, не раньше, открывается мне возможность. Но я отдаю в этом конкретно или нет, или я просто пока свободен, отсоединился от своего желания получать. Когда я был в своем желании получать и работал с ним, мне понятно было, что я поднимаюсь над ним, я доставляю наслаждение Творцу. Но сейчас, когда я свободен от своего желания получать, чем я ему сейчас доставляю наслаждение? Я и от Творца отключился от своего желания получать, от творения в себе. Я совсем свободен, но это свобода. меня убивает. Я не хочу быть свободным. Я этим не принадлежу к высшей силе. Поэтому я здесь, с одной стороны, но всегда в духовном, всегда есть сама вещь и ее противоположность. Я именно здесь, в средней третьей тиферет, могу реализовать свою свободу правильным образом. Когда я не завишу ни от кого и ни от чего, но я не могу только терпеть, что я свободен от Него, от Творца. И тогда я начинаю действительно со способностью включать свои недостатки, чтобы Он мог давать на каждый недостаток. Это называется страдание шхины. Да, корова, которая хочет кормить. И я поэтому начинаю получать.
В получении ради отдачи я начинаю использовать свои животные желания обратно, чтобы отдавать с помощью них.
Но это не животные уже, потому что ты получаешь ради отдачи. Ну да, в желаниях получать, да.
За один момент, когда вот я достиг отдачи ради отдачи, у меня нет больше желания, я поднялся над ними.
Ну, если поднимаешься, это отдача ради отдачи.
Да, на каком топливе работает эта машина?
Какое топливо?
Животное?
Нету. Ты видишь, что ты должен делать работу. Ты не можешь посредине тиферы, ты не можешь стоять. У тебя нет никакого оправдания. К кому ты относишься? Что ты делаешь? И тогда ты начинаешь чувствовать, что хафец хесед – это... Это плохо. Тебе надо проникнуться каким-то желанием. Но желание, которым ты будешь проникаться, это как Творец, который сотворил желание, как сущий из ничего, когда хочет давать. И ты сейчас находишься в сущем из ничего. Да, вот в таком вот желании. Ты находишься в мире бесконечности. И ты с этого момента и дальше начинаешь делать действия, подобные Творцу, как Он это сделал. Как Он сотворил творение, теперь вместо этого ты теперь начинаешь возобновлять желание творения и пользоваться ими. Да.
В этом процессе достичь отдачи ради отдачи, скажем, я посередине пути, не в конце. Это уже спрашивали. Ведь экран... Он устроен на получении ради отдачи.
Нет, этого я не знаю. Этих предположений я не знаю. Ты спрашиваешь, что приводит меня в действие?
Да, где расчет там? То есть на основании чего я произвожу расчет? На середине пути.
Это значит так. Ты спрашиваешь вот как. Я тем, что я буду отдавать ради отдачи, отключаюсь от своего желания получать, поднимаюсь над ним, я доставляю этим наслаждение Творцу. Что я ему делаю? Что ты ему дашь? Ничего. Так в соответствии с какими силами я действую, с каким требованием я получаю от него силу. То есть я не работаю на него, я не работаю, может быть, и на других. Чего я им даю? Ничего. Может быть, я не врежу, потому что до этого я хотел навредить. А сейчас, на каждом желании, когда я его исправляю в отдаче ради отдачи, я перестаю вредить. Но я стал таким, как будто меня и нет, такой нейтральный. Так откуда в первую очередь есть у меня оправдание получать силы на продвижение, когда я хочу избавиться от своего желания получать, которое мне беды несет? Это может быть как раз и наоборот, ради получения. В этом вопрос. А, все, да, я тебя запутал. Ну и чудесно. Учитесь у меня, как отвечать. Но твой вопрос такой. Как ты идешь по пути, чтобы быть в отдаче ради отдачи все больше и больше, потому что в этом ты не действуешь, в общем-то, в мироздании. Ты ничего хорошего не делаешь ни Творцу, ни творением. Ты только, ну, как бы вычищаешь себя от всего этого. Так откуда ты получаешь силу? Экран все время подниматься, и что? Где? Это значит, что непонятно нам, что в работе после сокращения в отдаче на отдачу мы верим в высшее знание уже, то есть это лишь ма, мы доставляем этим наслаждение Творцу. То есть на практике мы не делаем то, что мы не получаем от Него. Наоборот, мы как будто бы поднимаемся над получающим килим. И как будто бы... А в чем тут праведник? Может быть, я наслаждаюсь... Да, какой-то такой прекрасной едой, с таким классным отдыхом. И я говорю ему, ну, спасибо большое, ну, действительно, ты мне сегодня сделал днем что-то такое, в этот день что-то хорошее. В этом-то я праведник или грешник? А чуть я грешник. Я его благодарю. Из своих килим. Ну-ка, это тоже вопрос. Не говори, не говори. Ты понимаешь, вместо того, чтобы быть хафец хесед, я не хочу ничего, оставь меня, ты сиди там, ты на своем конце стола, я на своем конце стола, и будем думать о том, что мы не хотим кушать, ты хочешь мне давать, а я все это отталкиваю, не хочу получать, я так вот и ну. Это значит, как Рабаш сказал, или ты наслаждаешься этим миром, или ты наслаждаешься с будущим миром. Наслаждайся. Творец хочет наслаждения. Если это не за счет других, животное, нет никаких проблем. В момент, когда это начинается за счет других, тогда уже тут надо посчитаться. Ну хорошо, мы еще поговорим об этом. Это вещи такие... По правде говоря, не стоит об этом говорить, потому что вся эта философия настолько потом проясняется. Ну, ты просто это видишь, и все. Ну, и все это объяснение. Просто жалко. Его. Ого. Мы уже... Ну, есть что-то, что надо сказать в конце? Шимон? Кто? Нет. Он убежал. Нет, здесь, да? Тебе что-то надо? Не надо, ну, тогда Иран.
Я хотел спросить об этом, но я потом подумал, что не стоит философии. Хочу спросить из этого мира. Маковеи, они не попали в Танах. Нет у них, нет книги Маковеи. Есть много историй других, а вообще вся история с Ханукой.
Поэтому и спрашивают, что такое Ханука, потому что непонятно, что происходит.
Почему? Вот это я хочу спросить.
Ну, дают на это какие-то объяснения. Это уже относится к...
Гам Ханука.
И Ханука, и Пурим, они не включены как бы в праздники и вообще в годовой, в годичный цикл. Мы их празднуем как вот знак в будущее. То есть всегда был корень, корень в прошлом. Всегда есть духовный корень, который должен спуститься в материальный мир. А вот этот спуск корней уже весь произошел. Мы сейчас находимся для того, чтобы реализовать эти праздники, вывести себя на те ступени. Когда первая ступень — это Ханука, а последняя — это Пурим. А между ними мы еще проясним все другие ступени. Выход из Египта, дарование Торы, начало года и так далее. Вот. Поэтому и Ханука, и Пурим, скажем так, это праздники или такие, в общем-то, верстовые столбы на нашем пути исправления. То есть Тора говорит о том, как исправлять себя, но говорит о том, как мы находимся в Танахе, да, в Пятикнижии. Вся вот эта история говорит о спуске. О спуске. Сама Тора вообще говорит только о 40 днях, годах в пустыне, а потом все уже... Остальные четыре книги, да, уже говорят о спуске, о войнах, внутренние войны в народе Израиля, на всех этих этапах. Потом это уже Талмуд добавляет что-то, Зор. Но в конечном счете все эти святые книги, и понятно, что и Мишнайот, это комментарии, все они говорят о... о спуске всех этих поколений до последнего изгнания. А потом Ханука и Пурим, они были просто как знаки, знаковые моменты в спуске поколений. Где Пурим? Пурим в изгнании, в Галуте. Ханука все равно это была в Израиле, но таким образом, что да, было все равно разрушение. А Пурим ты видишь, как он осуществляется, что мы должны вернуться в Вавилон, в то самое состояние, в котором мы были, и там выполнить все исправление.
Почему мы выбираем жить так, как мы живем? Академия Каббалы приглашает вас на ознакомительную лекцию о связи нашей жизни. Сегодня в 7 вечера в Аждоде, вход свободный, подробности по телефону 1-700-509-209, либо на нашем сайте. На этом мы закончим. Всего вам доброго.
שתי נקודות, קו ישר עובר ביני לבינכם, האל מסתתר בין ארץ לשמיים, נתיב אחד עובר, נתיב האהבה אותנו יחבר. מים סוף עד הכנרת, השמחה כאן לא עוצרת, רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים. מים סוף עד הכנרת, התזמורת מנגלת, בשמיים חופת כוכבים, מתחילים את החיים. דרך שני הכתבים זורם נהר אין סוף, ורוחות סוחפות את כל בני האנוש, כל העולם כולו הוא גשר צר מאוד, עם אהבה בלב דרכו נתחיל לצעות. מים סוף עד הכנרת, השמחה כאן לא עוצרת, רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים. מים סוף עד הכנרת, התזמורת מנגנת, בשמיים חופת כוכבים, מתחילים את החיים. רכבות על שדות ירוקים מקרבות לבבות רחוקים. מים סוף עד הכנרת, התזמורת מנגנת, בשמיים חופת כוכבים מתחילים את